Дорогие друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы продолжим разбор книги Откровения, и тема наша будет 9 глава этой книги. В этой 9 книге повествуется о том, как снимается, как трубится 5-я и 6-я труба. И какие суды Божии после этого будут на нашей земле. Я прочитаю первую половину этой главы, это суд 5-й трубы, а потом мы прочитаем вторую половину. Итак, я читаю Слово Божие из Откровения 9 главы с 1 стиха по 12. «И ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщины, а зубы у нее были, как у львов». На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. И у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах их, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, и имя ему по-гречески Авадон, по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот за ним еще двое, идут двое горя. Итак, в первом стихе мы читаем: «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Что это за звезда? Уже не раз мы, читая Откровение, говорили, что эта книга говорит много символами, говорит много иносказательно, сравнительно. И только зная хорошо Ветхозаветнее Писание, мы можем легче понять многие видения из этой таинственной книги. Что это за звезда? Я не думаю, чтобы упала звезда какая-то, именно на нашу землю, что здесь тоже пророчески и насказательно Иоанн видит бедствие, которое должно прийти. Кто в Библии называется звездою? В 38 главе книги Иова Господь задает этому Иову, между прочим, такие вопросы. Он много вопросов ему задавал. И вот с 4 по 7 стихи Господь говорит следующее. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, то есть шнур? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Как же звезды могли ликовать? И тут же Господь дает повеление, что радовались или ликовали, восклицали от радости все сыны Божии. Слово «ангел» в Ветхом Завете очень редко встречается. Обычно берется выражение «сыны Божьи». В Новом Завете мы дети Божьи. А в Ветхом Завете народ израильский обычно детьми Божьими не назывался. Дети Божьи – это возрожденные люди, которые уверовали в Иисуса Христа. которые верят, что Христос умер вместо них, и они могут жить вместо Христа. И их Бог принимает вместо Иисуса Христа за своих детей. Поэтому верующие – это дети Божьи. А в Ветхом Завете ангелы назывались сынами Божьими. Тоже подтверждается и в книге Иова в 1 и во 2 главе, когда все сыны Божии приходят к Богу и рассказывают Ему, где что, тогда и сатана среди них был. Там мы ясно понимаем, что это ангелы. Значит, Библия под словами «звезда» имеет в виду ангела. Еще другое место, которое подтверждает эту мысль, это 14 глава книги пророка Исаии. Эта глава повествует нам о падении ангела, первого ангела на небе, как он превратился в сатану. Это падение царя Вавилонского тоже так прообразно и насказательно сказано. И вот в 14 главе Исаия, в 12 стихе мы читаем о сатане. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Слово «Деница» обозначает «утренняя звезда». В немецком языке так и написано. «Как упал ты с неба, утренняя звезда». Сатана – это один из первых ангелов, но он падший от ангела, который возгордился и Богом отвергнут. Значит, и он в Библии называется звездою. И вот Иисус Христос говорит о сатане в 10 главе Евангелия от Луки, в 18 стихе. «Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». То есть с неба падает сатана. Он звезда утренняя, и другие ангелы-звезды. И наш текст теперь здесь нам говорил, что ангел вострубил и увидел Иоанн, что с неба упала звезда. Этот сатана теперь еще господствует в воздухе. Раньше он был на небе вместе с Богом. Но 28 глава Езекииля, 14 глава Исаии говорят нам о возникновении зла. Он хотел стать подобен Всевышнему. Он хотел поставить свой престол рядом с престолом Божьим. Так в его сердце появилась гордость, и он стал противником, конкурентом Бога. И Бог его за это отринул. Бог его изгнал из неба. Но как у его резиденции, у него там нету больше, у сатаны. Но он имеет доступ как клеветник, как, значит, обвинитель, который может выступить на суде или обвинить где-то человека. Так и сатана теперь является клеветником на нас день и ночь перед Богом, читаем мы в 12 главе книги Откровения. Он клевещет на нас, но где его резиденция сегодня? Апостол Павел пишет в послании к евреям в 6 главе, в 12 стихе. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Значит, среди отпадших ангелов есть начальство, власти, есть определенные ранги отпадших ангелов, князей тьмы. И вот ихняя резиденция, говорит апостол Павел, в Поднебесной. В греческой Библии здесь написано слово «космократы», то есть те, которые господствуют, руководят в воздухе. И вот здесь речь теперь идет о падении сатаны. Он в 12 главе Откровения будет низвержен с неба на землю. Именно из-за того, что он станет человеком, сатана станет человеком. Как Иисус, Бог стал человеком в Иисусе, так Антихрист будет воплощенный сатана, то есть в человеке будет дьявол. И тогда начнется эта великая скорбь на нашей земле. Так вот, в 12 главе он будет низвержен на землю. В 20 главе он будет на 1000 лет заключен в бездну, потом еще раз выпущен, и потом уже он будет окончательно, значит, ввержен в озеро огненное, вечный ад. Но вот здесь теперь, во второй половине великой скорби, на земле будет очень тяжелое время. И если в первой половине Антихрист будет преследовать верующих, евреев и христиан особенно, то во второй половине преследоваться или трудно будет неверующим людям. И к концу великой скорби уже верующих не будет в это время, а к концу этого времени и неверующие будут уничтожены, наказаны. И вот Библия вот этого низверженного сатану называет светоносцем. Люцифер по-латински, отсюда его имя Люцифер, то есть светоносец. Он был, очевидно, ангелом света. Если архангел Михаил является как бы, ну, противопоставленный Господу Богу, как руководитель или воинства небесного, а отец называется Бог Саваоф, предводитель воинства небесного, Дух Святой является тем, который говорит человеческим сердцам. Ему противопоставлен архангел Гавриил, как посол Божий к людям. Кому же был противопоставлен Христос? Очевидно, этому Люциферу. Поэтому его Библия называет Антихристос, что это один из первых архангелов, через которого именно пришло это зло на землю. И вот он пришел на эту, он теперь приходит на эту землю, но он подвластен Христу. Тогда-то, искушая Иисуса Христа, мы читаем в четвертых главах Евангелия от Матфея и Луки, «Сатана искушал Христа и говорил, если ты, падший, поклонишься мне, я тебе весь мир отдам». Он ему не принадлежал, он себе его присвоил. А тут же теперь говорится о том, что этому падшему ангелу был дан ключ от колодца бездны. Значит, не он главный, не он мог взять этот ключ, не у него был он в руке. А Христос говорит, что дана мне всякая власть на земле и на небе. И в Откровении мы читали о нем, что в его руке ключ от ада и смерти. От неба и от ада ключ в руке Христа. И вот здесь, этой падшей звезде, этому дьяволу, дается этот ключ. И он открывает кладезь бездны. Что это такое? Библия повествует о некоторых местах, неземных местах, а подземных местах. Во многих местах написано слово «преисподняя». Немецкая Библия, особенно перевод Лютера, имеет здесь два слова – «гёле», а греческое – «хадес» или «шеол». «Хадес» – это греческое слово, а «шеол» – еврейское слово. Оно обозначает место сохранения неверующих умерших. И они сохраняются в особом месте до второго воскресения мертвых. Далее Библия говорит слово «озеро огненное» или «ад». Это окончательный ад, куда после суда у Белого престола попадут сатана и антихрист, они уже раньше попадут, ангелы все его, для них оно приготовлено, но и все люди, которые отвергли Бога, не верили в Него и не служили Ему. Но Библия говорит еще о месте адского мрака. Что это такое? Есть еще и третье место, где кто-то сохраняется на определенное время. Вот апостол Петр пишет во втором своем послании, во второй главе, в четвертом стихе. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на день суда для наказания». Как? Ангелы ведь господствуют в воздухе, эти отпадшие бесы и демоны. А тут есть какие-то ангелы, которые Господь сковал узами адского мрака и сохраняет их на день суда. Но ведь ангелы осуждены. Христос сказал, скажет когда-то людям, идите в ад, приготовленный для сатаны и ангелов его. Значит, есть еще какие-то особо провинившиеся ангелы, которые сохраняются в каком-то месте. И тут греческая Библия имеет один раз встречаемое в ней слово «тартарос». Это место согрешивших ангелов, которые сохраняются на день суда и скованы цепями адского мрака. Или апостол Иуда говорит в 6 стихе, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня». Опять-таки время, речь идет о последнем суде, о великом суде. В этом суде будут тогда-то участвовать церковь, будут люди будут судить ангелов. 1 Коринфянам 6, 3 стих. И вот где-то соблюдают, сохраняются ангелы на день суда. Очевидно, для того, чтобы их осудить. А может и для того, чтобы они еще что-то сделали, чтобы они еще причинили какое-то зло, чтобы Господь их, что Господь их еще хочет использовать для того, чтобы они вредили людям. Что это за ангелы? Бытие, 6 глава, первые стихи говорят о том, что некоторые ангелы, сыны Божьи, еврейская Библия говорит, ангелы не сохранили своего достоинства, что они впали в спиритизм, в блуд, и стали рождаться полубоги, исполины, нефилим, говорит еврейская Библия. И это были не люди нормальные, а полубоги. И за этот грех Бог послал потоп. Не из-за того, что люди блудили или женились и выходили замуж, для этого Бог их и создал. И сегодня люди много блудят. Но это был такой великий грех, что Бог этих ангелов связал узами адского мрака и сохраняет их на день суда. Этот грех прекратился, а людей Господь, кроме семьи Ноя, всех уничтожил. Так вот, здесь наш текст теперь говорит о том, что будет открыт кладезь бездны. Во время первого воскресения будет открыт рай. Рай – это место, где сохраняются люди, умершие с Господом, жившие с Господом, или лона Авраамова, или третье небо. По-разному называется в Библии это место. Рай – это имеется в виду Эдемский сад. Но это символическое название. Ведь верующие люди, которые умирают, они еще не на новой земле, ее еще нет. Они еще не в небесном Иерусалиме, его нет. Они ожидают дня восхищения церкви, они воскреснут первые. Мы, которые останемся в живых верующие, перевоплотимся и вместе будем вознесены Господу навстречу в облака. Во время второго воскресения откроется преисподняя. Воскреснут все неверующие люди и предстанут перед белым престолом. И каждый будет судим по книгам, по записям в книгах. И кто не был записан в книге жизни, будет ввержен в вечную муку, в гиену или озеро огненное. Здесь теперь открывается третье место. Открывается кладезь бездны, где находятся эти падшие ангелы. И их Господь выпускает для того, чтобы они еще раз помучили людей, которые еще живут на земле. Мы в прошлый раз говорили о великих судах, которые будут, значит, при первых четырех трубах. И часто было сказано «одна треть», «одна треть». И для чего теперь выпущены эти люди, или эти духи, эти ангелы? Дальше наша глава, разбираемая сегодня, об этом будет говорить. И вот ключ Христос передает сатане. Тот отворяет ее, и из этого кладеза выходит много дыма, а из так, что помрачилось солнце, помрачилась луна, говорит нам наш текст в Библии. Я еще раз прочитаю 2 и 3 стихи. И она, то есть звезда падшая, отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Надо понять, что в то время многие понятия еще человеку не были известны. Люди не были в смысле всей техники или науки так осведомлены, как сегодня. И Библия, вот эта книга писалась 1900 лет тому назад. когда Иоанну еще многое не было самому понятно, и в то же время многих терминов, многих слов еще не было. И он сравнивает то, что видит, с тем, что он знает, и описывает так, чтобы люди его могли понять. И кроме того, мы должны помнить, что Библия есть Слово Божие. А между Богом и нами очень большая разница, как между небом и землей, Поэтому все дословно нам понять очень трудно. Толковать что-то неправильно – это приносит с собой большую ответственность. Об этом мы читаем в конце Откровения. Но вот здесь из кладезя бездны теперь выходит саранча. Саранча в древние времена была очень большим бедствием. Когда саранча постигала какую-то землю или нападала на какую-то страну, она все опустошала там. Вот, к примеру, в Египте во время восьмой казни Господь посылает на Египет саранчу. Книга «Исход», 10 глава, повествует нам с 13 по 15 стихи. «И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Наступило утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легло по всей стране египетской, и в великом множестве. Прежде не было такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града». Этот град был раньше. «И не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой, ни по всей земле египетской». Такая саранча иногда после повторялась. Некоторое десятилетие назад была огромная туча саранчи в 400 квадратных километров. 400 квадратных километров. И она прошла от Красного моря до Гибралтара, по всей Северной Африке уничтожила все. Один год была саранча там, на Северной Африке, что на железных дорогах, когда они перелетали этой тучей, переползали через рельсы, буксовали поезда, давили эту саранчу, не могли дальше ехать. И вот здесь, в этом месте, Иоанн сравнивает то бедствие, которое потом придет, которое постигнет землю, вот с этой саранчой. Эту саранчу он знал. Но тут, очевидно, будут падшие ангелы. Так говорит нам Слово Божие, что Господь через падших ангелов часто наказывал землю. Вот, к примеру, Псалом 77 повествует нам о всей истории израильского народа. С того момента, как они вышли в Египет, все их непослушание после в стране обетованной. И в 49 стихе псалмопевец Асав говорит о Божьих наказаниях на Израиль. «Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов». То есть все эти бедствия Господь посылал. Он был причиной того, что они шли, но это было посольство злых ангелов. Послы должны исполнять волю своего правительства в той стране, куда их посылают. И вот эти злые ангелы остаются тоже послами Божьими и должны исполнять то, что Бог хочет. И здесь мы читаем, что они подобны земным скорпионам. Они имеют такую власть, как земные скорпионы. Когда Библия сравнивает что-то с чем-то, то эти сравнения всегда очень актуальны. И мы только тогда их сможем правильно понять, когда мы знаем ту вещь или то животное, ту тварь, то слово, с которым сравнивается. Скорпион – это очень опасное насекомое из жарких стран. И люди, жившие в Средней Азии, в других странах, они это прекрасно знают. Его укус очень мучителен и смертелен. Дети могут умереть в течение секунд, а люди мучатся часто, часами и даже днями. Это весьма мучительно. В книге Второзакония, 8 главе, 15 стихе, Господь напоминает израильскому народу о том, что Он их хранил во время ихнего путешествия по пустыне от этих скорпионов. То есть это была особая милость, что Бог напоминает, что «Я от змей ядовитых и скорпионов вас охранял». Когда народ израильский сильно огорчил Господа, и он послал его в вавилонский плен, то пророк Иезекииль, через пророка Иезекииля Господь сравнивает этих евреев со скорпионами. Во второй главе, в 6 стихе мы читаем: «А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчьими и тернием будут для тебя, а ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Мятежный дом называется дом Израилю. Он сам, пророк, жил среди своего народа и говорит, когда ты им будешь правду говорить, проповедовать, они тебя могут наказать за это, но ты не бойся, тебе жить придется среди скорпионов. Вот когда Христос своих учеников посылал на служение, апостолов, в 10 главе Евангелия от Луки, он им говорит в 19 главе, что «я вам даю власть над змеями и над скорпионами». То есть скорпионы и змеи где-то были примерно что-то одинаковое, то есть это уже очень большая власть. Кто из людей имеет власть над змеей? Ведь ее все боятся. А вот эти апостолы получали власть над змеями и скорпионами как символ особенной власти. Или в Луке 11 главы, в 12 стихе Христос говорит: «Ну кто же из вас, если ваш сын попросит у вас яйцо, даст ему скорпиона?» То есть это символ крайней бесчеловечности. А здесь вот Господь поступает как бы крайне бесчеловечно. Мы должны помнить, что Откровение описывает нам время суда, время великой скорби, не время милости, когда Господь все эти наказания сам посылает людям. И вот 4 стих говорит: «И сказано было ей», то есть этой саранче, этим злым духом, «чтобы не делали вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». В первой половине мы читали, значит, в первой половине Великой Скорби мы читали, что Бог дает повеление не делать никому больше никакого вреда, покуда не будут запечатлены 144 тысяч из израильского народа. Тогда ставили им печать. Тогда дальше мы читали о великом множестве людей, которые, значит, были под жертвенником. Они взывают Господу: «Доколе ты не будешь мстить за нашу кровь?» Убивались евреи. Дальше в 7 главе мы видели великое множество мучеников из великой скорби, из всех народов, колен и племен. Это убитые христиане в то время. Тогда антихрист их убивал. А теперь мучения повернулись против тех, кто этой печати не имеет. Других не осталось. Очевидно, они уже были убиты, или где-то это время немножко перехлёстывается, но теперь мучение поворачивается против людей, не имеющих печати Божией. И вспоминаем мы опять Египет, 12 глава книги «Исход», идет ангел-губитель, и там, где нет крови, там убивает первородство. То есть печать Божья теперь сохраняет людей от мучений этой саранчи, так называемой. И не зря ангел говорил: «Трижды горе». В конце 8 главе там мы читали о том, что Господь говорит трижды о том: «Горе тем, одно горе, горе тем, которые живут на земле». Три великих горя. И вот они теперь будут идти одно за другим. Два в 9 главе, а потом дальше придет и 10, последнее, третье горе. Дальше мы читаем в 5 стихе: «И дано ей было убивать их». Дано было ей не убивать их, то есть людей, а только мучить 5 месяцев, и мучение от них подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. То есть это не будет смертельным укусом, не будет смертельной пагубой, а будет только мучением для человека, и срок устанавливает Бог. Вот этот ангел-губитель не может установить свой срок. Он не может начать, когда хочет, не может продолжить, сколько хочет, а время и срок ему устанавливает Господь. Несколько десятков лет тому назад, мы жили еще в России, появилась в газете публикация о том, что изобретена нейтронная бомба. И вот описывалось в газетах, как эта нейтронная бомба будет влиять. И я очень удивился, когда ряд различных служителей различных религий, в том числе из ислама, из иудаизма, из христианства, писали протесты против этой бомбы. И в газете было написано, что до 5 месяцев она может мучить людей, и человек и умереть не может, и жить не может. И последствия этого облучения, как от укуса скорпиона. Я тогда открыл это место в Библии и сравнил это. Подумал, как это точно исполняется. Думаю, неужели во время великой скорби люди будут применять эту нейтронную бомбу? Это неизвестно, но одно понятно. Открыть атомную, водородную, нейтронную бомбу человеку помог сатана. Поэтому все это смертельное оружие, которое люди приготовили, и все последствия, которые это оружие принесет с собою, они не без воли Божьей допущены. Это из-за беззакония людей. И вот какая реакция будет у людей, и в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Может ли быть такое состояние, когда человек захочет умереть, а умереть ему невозможно? Вот в книге Иова мы читаем о таком состоянии человека. Это написано в 3 главе, в 21 стихе. О людях, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. То есть бывает время в жизни человека, когда человек лучше хочет умереть, нежели жить дальше. Но не всегда смерть идет к человеку. Вот Иеремия тоже пишет о великих проблемах, которые будут у его народа. В 8 главе, в 3 стихе он говорит: «И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф». Господь говорит: «Я евреев изгоню из этой земли, по всем странам мира разгоню, и так их буду мучить, что оставшиеся в живых почитают смерть лучше, чем жизнь». То есть Бог наводит на людей иногда такое состояние. И человек не может умереть. В Евангелии от Луки Христос говорит в 23 главе, в 30 стихе, что в то время люди будут говорить: «Холмы, покройте нас, и горы, падите на нас». Но этого не получится. Сегодня очень многие люди кончают жизнь самоубийством. Каждый день 30-40 человек только в Германии. Но в то время самоубийство человек не сможет сделать. Если бы они смогли это делать, они бы избавили себя от этих мучений. Но власть над своей собственной жизнью у человека будет взята, потому что это время великой скорби. И вот далее, в 7 по 10 стихах, мы имеем описание этой саранчи. Оно нам не очень много дает, и мы не хотим долго на нем останавливаться. Почему? Мы в то время не хотим жить на этой земле. Мы хотим быть вознесены на небе до этой великой скорби вместе с церковью. Поэтому тут сказано много прообразно. Подобно военным коням они, то есть это будет какая-то и военная техника, очевидно, значит, еще и собрана, как бы венцы на голове, похожие на золотые, лица, как лица человеческие, волосы, как волосы у женщины, зубы, как у львов, бронь, как бы брони железные, шум от крыльев, как от многих колесниц и коней, которые бегут на войну, очевидно, моторы, хвосты, как у скорпионов, очевидно, самолеты и ракеты, которые делают свое дело. С другой стороны, это чудовища или монстры, какие часто сегодня делают люди, как игрушки детям, придумывая различные фигуры, которых человек никогда не видел. И что ихнее за цель? Еще раз повторяется в 10 главе, что 5 месяцев вредить людям. Теперь молиться Богу не поможет. Бог послал это наказание. Есть время для благодати и время для суда. Всему свое время. И время для благодати для этих людей кончилось. Во второй половине великой скорби никто к Богу больше не придет. Тогда шлюз, как говорят немцы. Время благодати окончено. И кто останется на то время, тому неминуемая гибель. И вот в 11 стихе мы читаем: «Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион». Кто он такой? Это ангел-губитель сатана. В Евангелии от Луки, 8 главе, мы читаем, как Иисус Христос исцелил в земле Гадаринской бесноватого. И вот этот бес говорит, что мое имя Легион. И когда Христос их изгонял из этого бесноватого, мы читаем, и они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Они знали, куда им идти, что бездна приготовлена для них. Оттуда они и выходят из кладезя бездны. Значит, они не хотели до времени, раньше времени попасть в эту бездну, но сами прекрасно знали о том, куда им надо идти. То есть это Аполлион или царь над этими злыми духами, им является сатана. И его имя по-гречески сегодня Аполлон. Когда Аполлон VII был послан с земли космос, это был американский космический корабль, и в знак хулы на Бога он был назван Аполлионом, то есть сатаною, то он имел несколько пассажиров на своем борту, и было объявлено, что в результате этого космического полета люди докажут, что нет Бога, и что все эти сказки будут раскрыты. Но этот корабль погиб, и люди, бывшие в корабле, тоже погибли. Такую хулу на себя Бог не снес. Так вот, здесь написано, что имя царя этих всех злых духов – ангел-губитель, то есть Аполлон или Аполлион. Сегодня очень многие люди занимаются сатанизмом. Например, только в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано больше 10 миллионов людей, которые поклоняются сатане. В Англии где-то 50% населения страны связано с магией, с оккультизмом, с нечистыми духами. В Германии это положение катастрофическое. В школе, например, 2/3 учеников связаны с нечистыми различными духами, с такими спиритическими различными практиками. У нас в Арбейтсамте зарегистрировано более 90 тысяч людей, целителей, хайльпрактикер, которые лечат людей нечистой силой, а только 35 тысяч священников и священнослужителей, то есть в 3 раза меньше людей, которые несут Слово Божие, чем те, которые несут эту оккультную практику. Так вот, в то время, в то тяжелое время, те, которые искали сатану, они его получат. И получат все те последствия, которые сатанизм приносит с собой. Эти казни 3 в этом коротком отрывке сравниваются с укусом скорпиона. От укуса змеи человек иногда умирает в течение секунд. Человеку невозможно помочь. А вот тут от подобного укуса иметь мучение 5 месяцев, не иметь возможности исцелиться и не иметь возможности умереть. Какая это будет страшная мука для людей. Теперь мы перейдем к разбору 2 главы. Здесь мы прочитаем стихи с 13 по 21, то есть до конца этой 9 главы. Шестой ангел вострубил, и услышал я один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я и видение коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гриацитовые, то есть сизые, голубоватые, и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили». Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих рук, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, и в чародействах своих, и в блудодеянии своем, и в воровстве своем. До сего места текст из Библии. Итак, теперь разберем мы каждый стих этой второй половины главы отдельно. Я повторяю 13 стих. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом». Значит, голос от жертвенника – этот жертвенник уже упоминался раньше. Мы уже несколько раз о нем говорили. Это был жертвенник, стоящий в скинии или в храме перед завесою. Значит, а за завесой стоял престол Божий. По углам этого жертвенника, он был из золота, был квадратный, были такие золотые рога сделанные. И вот оттуда, от этого жертвенника исходит теперь этот голос. На жертвеннике обычно приносили жертвы, а на золотом жертвеннике приносился фимиам, это благовонное курение. Там люди примирялись с Богом, а теперь от этого жертвенника идет приказ, идет указ о том, чтобы вредить людям, чтобы убивать людей, чтобы наказывать людей. Опять-таки оно говорит о том, что милости Божьей во время великой скорби больше не будет, она окончилась. И от него исходит голос, исходит повеление. И какое повеление? Шестому ангелу, который имеет эту трубу, который только что трубил, ему говорится: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат». Чей это голос, неизвестно. Но почему говорится о великой реке Евфрат? Ведь есть Волга, более широкая, или Миссисипи, или Амазонка, или Нил. Нил – самая длинная река в мире, 6667 километров. Почему они не сказаны? А почему Евфрат сказан? Или Тигр? Есть же и другие большие реки, о которых говорит Библия. Здесь, возле Евфрата, была колыбель человечества. Здесь была колыбель человеческой цивилизации. Здесь началась религия, и отсюда произошло идолопоклонство. И где было начало, там будет конец. Я приведу теперь 10 пунктов, по которым видно, какое большое значение Евфрат имел в жизни древнего мира и будет иметь и в наше время. Во-первых, здесь был Евфрат был одной из четырех рек, которые истекали из Эдемского сада. В книге «Бытие» во 2 главе, в 14 стихе, в начале Библии, мы впервые находим это имя Евфрат. Во-вторых, эта река была на том месте, где было грехопадение. Именно в Эдемском саду люди пали в грех. Слово «Эдем» по-немецки «парадис». «Парадис» происходит от персидского слова «парк» или «увеселительный сад». «Парадис» оттуда «парк», и оттуда, значит, от персидского слова. Значит, когда-то Эдемский сад именно был там, где-то в Междуречье, там, где текли Евфрат и Тигр, эти оба имя написаны, значит, в Бытие во второй главе. Здесь было первое убийство. Конечно, можно принять, что после изгнания из Эдемского сада Адам и Ева не ушли очень далеко жить куда-то в Индию или в Китай или в Америку. Они остались где-то поблизости от этого Эдемского сада. И значит, убийство Авеля своим братом Каином было совершено здесь. То есть здесь грех продолжался. Здесь появилось первое царство или первое государство Нимрода. Этот Нимрод построил Вавилон, Ниневию, Ассур. Отсюда произошли после другие государства. Этот Нимрод стал первым человеком, которого сделали Богом. И ему и его жене Семирамиде поклонялись после вавилоняне как богам. Он стал богом Ваалом, а она стала богоматерью, Мадонной. Стала женщиной с ребенком на руке. Оттуда поклонение или Астартой, или Кубела, или Изис. В разных народах эту женщину называли по-разному, но везде она изображалась потом с ребенком на руке. И здесь появились первые классы. Раз появились цари, богатые люди, были и бедные люди. Классовое разделение – людей произошло в Вавилоне, и это не было по воле Божией. Здесь появилось идолопоклонство. Вавилонская башня была великим храмом. Она была построена семиэтажно и семь различным богам неба, семь светилам неба, Солнцу, Луне, Меркурию, Юпитеру, Сатурну, Венере и Марсу. Они были посвящены. Здесь люди стали поклоняться небесным светилам, говоря, что это наши боги, а здесь они стали умершим предкам поклоняться, что я уже говорил, и Нимрод, и его жене, Семирамиде. И вот этим своим богам они построили этот храм, и Господь запретил эту стройку. Он ее остановил из-за того, что наказал их смешанием языков. Но идолопоклонство произошло от Вавилона. И все эти секретные учения, вся эта магия, все то, что люди взяли вместе с собой после в различные народы, это все произошло оттуда. Оккультизм, астрология, магия. Здесь были смешаны языки. И каждый язык, каждая группа людей, которая говорила одним языком, взяла вот все это идолопоклонство с собой и взяла в свои народы. А корень или гнездо всему этому одно и то же – Вавилон. Евфрат был северной границей земли обетованной. Очень часто в Ветхом Завете называются границы для израильского народа. И говорится, что от воды египетской, то есть от Нила, до великой реки Евфрат. Все это место Бог отдал израильскому народу. Одни понимают от вади Египет, то есть это чуть севернее, Нил находится дальше южнее, уже в Африке, а вади или египетская находится севернее Синайского полуострова. Но северная граница обетованной земли для израильского народа был Вавилон. Был Евфрат. Дальше Евфрат был границей между восточной и западной частью Медоперсидского государства. Медоперсы заняли 127 стран мира, объединили все, значит, под свою крепкую руку и разделили все на две половины. В книге Ездра мы читаем в 4 главе, в 10 и в 11 стихе о странах за рекою. Это эти страны, а это те страны. Как у народа за израильского Иордан был границей, за Иорданом и с этой стороны Иордана. Так здесь, значит, в Медоперсидском государстве Евфрат был границей между восточной и между западной областью. Или Неемия пишет во 2 главе, в 9 стихе, «заречные области». То есть это по ту сторону за рекою. И десятая, Евфрат был восточной границей Римской империи. Дальше Евфрата римляне не ушли. Они в Индию, в Пакистан, в Китай не дошли. И для миссионеров было очень хорошо, что Рим был таким большим государством. И в Римской империи христианство распространилось намного раньше, чем в другие страны за пределами Римской империи. Тут был везде греческий язык, тут не нужны были визы, не были эти разные проблемы. Визы сегодня нужны, но тогда тоже, видать, какое-то разрешение нужно было. И вот при этой реке Евфрат должны быть освобождены четыре особых ангела для чего-то особого. И в 16 главе опять будет имя Евфрат, уже в последний раз в Библии, в 12 стихе. Но там опять будут ангелы участвовать для того, чтобы высушить эту реку, для того, чтобы освободить, сделать дорогу, открыть дорогу для большой армии, которая как саранча придет, это цари с востока солнечного. Куда же они двигаться будут? Да все на запад, на Израиль, в одну и ту же дорогу. И после седьмой чаши гнева, а тут после седьмой трубы. Речь идет о Евфрате. И вот в 15 стихе мы читаем: «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и на день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». Значит, речь идет о очень великих военных событиях, что надо будет поднять многочисленные армии. И в настоящее время у нас 6 миллиардов жителей Земли, а чтобы умертвить одну треть, это 2 миллиарда. Если мы читали при судах семи печатей, что погибнет одна четверть, то есть это 1,5 миллиарда. Будет ли иметься в виду одна треть от общего числа, от 6 миллиардов, или будет иметься от оставшего числа, от 4,5 миллиардов, тогда это еще все равно 1,5 миллиарда людей. Значит, речь будет идти о очень великих событиях. Эти ангелы будут освобождены. Что, они сами будут убивать людей? Нет, очевидно. Опять мы обращаемся к Ветхому Завету. Третья книга царств. Царь Иосафат приглашен в Израиль царем Ахавом. И Ахав уговаривает его: «Давай мы вместе с тобой пойдем на войну. Ты мне помоги от сирийцев забрать назад город, который они у меня забрали». И вот мы читаем в третьей книге царств, 22 главе, об этом. А Иосафат говорит: давай мы у пророков спросим. Ну вот 400 пророков пригласили. И они говорят все одинаково: идите, идите, Бог вам поможет. А Иосафат был богобоязненным царем, Ахав был безбожником. И очень жалко, что они объединились для такой грязной войны. И Иосафат говорит: слушай, а у тебя настоящий пророк есть? Он видит, что что-то ненормально с этими 400 пророками. Он говорит: да есть один, он всегда мне плохое говорит. Вот его как раз и позови. И вот зовут Михея. И по дороге ему говорят: ну ты смотри, все 400 пророков хоть сказали добро царям, а ты же присоединяйся к ихнему мнению. А он говорит: жив Господь, я скажу то, что Господь мне повелит. И вот мы читаем с 19 стиха: «И сказал Михей этому царям: выслушай слово Господнее». царю Ахаву: «Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и левую руку его», то есть ангелы. Тут называется воинством небесным. Это те же утренние звезды. «И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал перед лицом Господа и сказал: „Я склоню его“. И сказал ему Господь: „Чем?“ Он сказал: „Я выйду и сделаюсь с духом лживым в устах всех пророков его“. Господь сказал: „Ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так“». И так получилось. Ахав пошел на эту войну, и там его убили. Бог заранее определил, чтобы Ахав там, в Рамофе, был убит. Он заранее сказал через Илию: «Твою кровь собаки лизать будут, и кровь твоей жены там, где лизали кровь невинного Навуфея». Господь определил день, срок смерти, время смерти. Теперь он посылает ангела. И этот ангел 400 пророкам внушает, что вот надо идти, будет победа. Но не сказали они, за каким царем. Может и так быть в это время, что эти лживые духи будут посланы. Господь это сделает. Эти ангелы будут поднимать всех президентов, всех председателей, всех царей, как они сегодня называются, для того, чтобы начать Третью мировую войну. А Третья мировая война будет. Мы об этом еще и дальше будем говорить, сегодня будем часть говорить о том. Это для того, чтобы уничтожить одну третью часть человечества, должен развязаться очень большой конфликт. Это надо многим правителям мира сделать, внушить, что эта война нужна. Вот как теперь внушали, что война с Афганистаном нужна, Бен Ладен такой-то. А теперь и Бен Ладен никому не нужен, когда разбили Афганистан. Потом говорили: Саддам Хусейн такой плохой. Вот надо ликвидировать, его надо уничтожить. Ирак разбит, а о Саддам Хусейне никто не говорит больше. Значит, нужна всегда людям какая-то причина, какой-то повод. И вот тогда эти ангелы, отпущенные, они где-то скованные, где-то они еще не имеют своего времени, своей власти. А эти ангелы определили на год, на месяц, и на день, и на час. Бог так точно определяет начало всех таких событий, и они будут отпущены для того, чтобы эти события были совершены. Это будет очень ужасная война. Кто читает толкование Каргеля, тот знает, что Каргель в этом месте другого мнения. Он писал свою книгу где-то 90 лет тому назад. Был очень мудрый муж Божий. Но в то время жителей Земли было 1 миллиард 200 миллионов. То есть в 5 раз меньше, чем сегодня. И он считает, что это будет духовная борьба. А теперь, прожив 90 лет дальше и видя сложную мировую обстановку, особенно на Ближнем Востоке, нам стало понятнее, что речь идет не о какой-то духовной борьбе. Ведь цель Господа – погубить погубивших землю. Цель Бога – уничтожить нашу цивилизацию и человечество все за его грех. Но это еще не Армагеддон. Это одно из великих сражений, но еще не Армагеддонское, еще не последняя битва. О ней будем дальше читать в 16 главе, а пока мы только в 9 главе. И эта война будет такая страшная, как никогда еще не было. Когда выходил черный конь, написано, что ему дано власть забрать мир земли и большой меч, чтобы убивали друг друга. Это будут войны на различных местах нашего континента. А теперь большое стечение военной техники и страшные события будут в одном регионе нашей земли. Что это за армия? Откуда эти люди будут? Подготовка к Третьей мировой войне идет уже давно. Более 150 лет тому назад масоны решили, что в 20 веке надо провести 3 мировых войны. И точно было установлено время и какие страны с кем должны начать войну и как война должна кончиться. Так была Первая мировая война, затеяна между Германией и Россией, и 37 стран были втянуты в войну. Так была затеяна Вторая мировая война между Германией и Россией, и 72 стран мира были ввязаны в эту войну. И как заранее решили, чтобы Германия была разбита, Россия победила, так оно и получилось. И тогда была же и в концу века, где-то в 96 году должна была начаться Третья мировая война, а причиной должен быть Иерусалим, вопрос палестинцев и евреев. Но прошло уже 7 лет, и этой войны еще нет. Очевидно, в плане Божьем что-то еще не подоспело. И вот Библия говорит о трех больших коалициях, цель которых будет уничтожить Израиля. Вот это первая большая война при Евфрате. Второй раз опять в 16 главе речь идет о Евфрате, но тогда написано, что цари с восхода солнечного, то есть с востока, азиатские страны, пойдут на Израиль. И потом уже дальше в 16 главе говорится о Армагеддонской битве, где будут армии всех народов, очевидно, войска ООН, которые объединят все армии мира под руководством Антихриста, и эта битва уже будет в Кедронской долине возле Иерусалима, уже непосредственно в Израиле. И толкователи Библии понимают многие, что это, речь идет здесь о Гоге, из Амагоги, из страны Гог. Иерусалим и Москва находятся на одном меридиане. И если Библия говорит о севере, то это северные страны, Сирия, Ливан, Турция. А если о крайнем севере, это за Черным морем, за Каспийским морем, это туда выше. И там многие толкователи Библии говорят, что в этом месте они видят большое объединение различных народов под руководством большого народа из всей крайнего севера. Раньше, читая главы 38 и 39 книгу пророка Иезекииля, часто было непонятно, почему там не упомянуты многие союзники или участники Варшавского договора. Но теперь Варшавский договор распался, а союз Москвы с рядом арабских стран остался. И именно имена этих различных арабских стран, они написаны там, среди соратников этого Гога из Магога. И подготовка к этой войне, которая должна быть на Ближнем Востоке, идет уже долго. Прошведено за последние десятилетия ряд так называемых генеральных репетиций. И все эти большие военные маневры проводились в регионе Ближнего Востока. Задается вопрос, почему они не тренируются в Тихом океане или в Атлантическом? Почему они не идут в Северный Ледовитый океан или ближе к Антарктиде? Почему они крутятся все в Индийском океане или в Средиземном море? Вот я зачитаю некоторые сведения. В середине 1979 года гигантские советские грузовые самолеты Ан-22 «Антей» перебросили два армейских корпуса с танками, артиллерией и электронной техникой в Южный Йемен и в Эфиопию. Это было 6 тысяч километров. Несколько дней до этого президент Сирии Асад посетил Москву, где ему подарили 500 миллионов долга. Цель этих маневров были совместные учения. Самолеты были 22 часа в пути, и эти две больших армейских корпуса были на юге. В середине июля 1981 года проводились совместные учения русских и сирийских войск в Сирии для нападения на Израиль. В декабре 1981 года в Ливане проводили совместные учения 8 тысяч русских и 10 тысяч арабских солдат. Когда в 1982 году евреи в Ливане нашли многие пещеры с оружием, то они вывозили советское оружие на 200 грузовиках каждый день 6 месяцев. Было приготовлено оружие для 1-миллионной армии. Цель была уничтожить Израиль. Теперь послушаем о второй стороне. 15 ноября 1981 года гигантские американские самолеты «Галактик» из Америки и Европы без промежуточной посадки за 17 часов перебросили войска на Ближний Восток. 8 тысяч солдат участвовали в 14-дневных маневрах, солдаты из Америки и Египта. Учения проводились в Египте, Сомали, Судане и Омане. В середине февраля 1983 года Соединенные Штаты опять проводили большие учения в этом регионе с новейшими самолетами. В августе 1983 года Соединенные Штаты Америки проводили самые большие морские маневры в Индийском океане и на Ближнем Востоке с солдатами разных родов войск. Одновременно проводились учения американских и японских войск. 30 тысяч солдат, 117 самолетов и 130 кораблей из Японии. С 81 по 86 годы в Средиземном море проводились 19 генеральных репетиций, военных учений. В начале 85 года военно-морской флот Соединенных Штатов и Израиля проводили совместные маневры в Средиземном море. О войне в Персидском заливе в 1991 году президент Буш сказал: «Последняя генеральная репетиция». А что после последней репетиции? Представление, для чего готовились? Но почему-то его сыну 12 лет спустя, в этом году, пришлось еще одну репетицию в Ираке сделать.